Пятикилометровый астероид медленно вращался, подставляя Солнцу серые, изрытые кратерами бока. К освещенному краю космической каменной горы, пофыркивая маневровыми двигателями, подплывал патрульный крейсер Space Service с амбициозным названием «Марсианская Джоконда». В рубке Джоконды в полголоса переговаривались командир крейсера лейтенант Дик Джонсон Бэй и глава спасательной группы Патрик де Рубиник. «Посмотри-ка!» — командир вдруг указал на тускло-блестящую конструкцию из шаров и цилиндров, что показалось из-за горизонта астероида. «Разрази меня гром! Это не просто зонд, а целый корабль!» «Судя по всему...» — напряженно всмотрелся Патрик в экран. «Малый исследовательский фрегат класса «Фобос», но оранжерея явно больше обычной. И не очень понятно с рубкой. Ага, именно рубкой он и ударился. Похоже на зверски неудачную посадку. Эх, бедолаги!» Капитан крейсера был молод и откровенно расстроился. «Компьютер!» — скомандовал негромко глава спасателей. — Дай список судов, пропавших без вести в районе этих орбит. На экране появились изображения 7 кораблей. — Класса «Фобос» только 2, — подытожил Патрик. — Из остальных похож еще древний «Ганимед». Нет, у него сбоку заметный выступ шлюза. Все случаи старые. Один «Фобос» пропал в 31-м году, второй — 10 лет назад. Значит, живых нет. Сигналы, очевидно, из автоматического аварийного блока. Почему только такие слабые? Корабль-то удивительно, но почти цел. В подобных случаях соцсистемы поют на всю Солнечную систему в десятки диапазонов. «Кого возьмешь?» — спросил лейтенант Джонсон Бэй. «Пойду с медиком-стажером Бениной, пусть привыкает». Патрик вздохнул и наморщил лоб. Из-за этой привычки на его загорелом лбу выделялись светлые полоски. Две фигуры в скафандрах выбрались из шлюза приземлившегося крейсера, наклонились вперед и плавно, будто в воде, двинулись к разбитому кораблю. 8 марта 1952 года. Расследование аварии фрегата класса «Фобос» на астероиде номер 4654. Запыленность обшивки небольшая. Старший спасатель, не теряя времени, привычно бубнил в микрофон информацию для рапорта. Киберассистент Патрика оформлял реплики в официальный отчет, уточняя имя и размер астероида, приставляя к годам всем известный век и убирая нечаянную ругань из организма. «Не думаю, что он стоит здесь больше нескольких лет. Фатальные повреждения рубки. Уровень радиации снаружи в норме. Шлюз реголитом не засыпан. Пробуем войти через главные двери». Фрегат вблизи увеличился до размеров трехэтажного дома, и стало видно, что весь он практически уцелел. Лишь шар передней рубки, которая приняла на себя весь удар при несчастливой посадке, смялся под чудовищной силой инерции и глубоко вдавился в рыхлый грунт, усеянный оскаленными валунами и серыми скалами. Патрик с Бениной подошли к главному шлюзу. Вдруг его массивные створки бесшумно раскрылись. — Канис, меня задери! — осекся Патрик, все еще бормотавший в микрофон. — Рулевой компьютер цел, что ли? База! Нас приглашают! Они осторожно заглянули в проем люка и, не найдя ничего примечательного в открывшемся шлюзе, забрались в него. Входная дверь плавно закрылась, и в камере зашипел воздух. — Святой Амбарцумян! Здесь даже воздуховоды исправны! Когда же открылся внутренний люк шлюза, то космонавты остолбенели и онемели. В ярко освещенной кают-компании их встречала высокая худая девочка с огненно-рыжими волосами, одетая в длинное, почти до пола вечернее платье изумрудного цвета, очень помятое и не по росту. Глубокое декольте платья открывало неуместную белую майку-безрукавку с застарелыми пятнами и лохматой прорехой на плече, а на спине девочки красовался еще и черный засаленный рюкзак. Пыльные босые ноги подростка нервно переминались на светлом пластике пола. «Здравствуйте, люди! Приветствую вас на борту Стрэнчера!» — срывающимся голосом сказала девочка. «Как же вы медленно чалились! Проходите, пожалуйста, и садитесь. Гость — это драгоценный камень на подушке гостеприимства!» И она указала на роскошно сервированный стол.
«База! У нас живой человек! Очень странный!» — очнулся и сдавленным голосом сообщил спасатель. «Сам вижу!» — ошарашенно откликнулся лейтенант Дик из рубки патрульного крейсера. «Эвакуируйте ее немедленно!»
«Спокойно, я еще не разобралась!» Медик Бенина немедленно взяла ситуацию в свои руки, как и полагается, если вопрос идет не просто о разбитом корабле, а о живом человеке, и быстро отбросила шлем за спину.
«Здравствуй! Как у тебя мило!» — улыбнулась она девочке.
Спасатель посмотрел на анализатор атмосферы, помедлил и тоже снял шлем.
«Привет!»
— хрипло сказал он. Вдруг девочка смело подошла к ним и неожиданно потрогала прямые белокурые волосы Бенины. Та стояла замерев. Потом поерошила жесткие каштановые кудри Патрика и даже слегка потянула их. Тот только удивленно таращил глаза.
«Демон Максвелла! Совсем другие!»
Явно огорчилась девочка и стремительно повернулась к столу. Патрик и Бенина посмотрели друг на друга. Патрик вопросительно округлил глаза, но Бенина поднесла палец к губам, тихо, мол, и сделала приглашающий к столу жест. Вслед за медиком спасатель послушно снял скафандр, и они прошли в середину кают-компании, все еще ошеломленно озираясь. Стол оказался сервированным на несколько персон, с целой батареей бутылок с вином и тарелок с разноцветными салатами. В центре стоял гигантский благоухающий букет желтых роз.
«Я знаю, я читала. Вы с дороги и устали, вам нужно обязательно поесть и отдохнуть. Эх, так и не поняла, что значит баньку истопить».
Бормоча, девочка в почти лихорадочном возбуждении орудовала у плиты. Она достала из духовки огромное блюдо, полное жареной форели, и поставила его на стол.
«Вот вы самый большой, вам Эрика».
Она ловко нагрузила и подала Патрику тарелку с еще скворчащей крупной форелью. Спасатель, прошедший через десятки аварий, кровь и трупы, все никак не мог прийти в себя от такого странного оборота. На разбитом корабле вместо разгребания грязных обломков он попал на званный прием.
«Помилуй меня, протуберанец, кто это Эрик?»
— растерянно спросил он, взяв тарелку и наколов на вилку кусочек рыбы с золотистой корочкой.
«Это я вам одного знакомого зажарила».
Патрик чуть не подавился.
«А, — махнула Никки рукой, — он все равно был неважным собеседником. Да и мне уже ничего не нужно, я ведь могу отправиться с вами».
Она встрепенулась и ожидающе посмотрела на гостей.
«Конечно. Мы за тобой и прибыли», — дипломатично покривила душой Бенина, посматривая на окологлазный монитор. «Тебя зовут Никки?»
«Да.
Вижу, вы уже получили мой файл. А как ваши имена?»
«Бенина Мильдоса Рен».
«Патрик Дорубиник».
«Невыразимо приятно. Попробуйте зеленый салат. Это авокадо».
Никки подвинула к ним одну из тарелок.
«Я его редко делаю, очень медленно растет ленивая скотина, но безумно вкусен, особенно с оливковым маслом. Его синтезирует мой биохимический реактор. Да и форель я хорошо готовлю. Так, конечно, мне кажется, сама рыба угрюмо молчит на эту тему».
«Все просто потрясающе!» — удивилась Бенина, попробовав угощение.
когда ты столько наготовила? Да я уже 9 часов за вами слежу. Волосы даже успела покрасить, а лучшее мамино платье достала. А волосы зачем красила? По-женски заинтересованно спросила Бенина. Ну, уклончиво сказала девочка, рыжий вроде бы хорош к зеленому платью. Ты здесь одна? Осторожно задала медик вопрос, который, как она опасалась, мог вызвать серьезные осложнения. Да. И девочка отвернулась к плите.
Патрик оторвался от вкусной форели и настороженно спросил, возвращаясь к профессиональным обязанностям. — Ники, ты можешь рассказать, почему произошла авария?
— Я неважный летописец, — сказала Ники, не поворачиваясь. — Пусть вам Робби объяснит.
— Кто это Робби? Еще один знакомый?
Баритон компьютера неожиданно наполнил рубку, заставив гостей вздрогнуть. Робби вступил в разговор очень официально.
«Докладываю резюме последнего полета. Научный корабль Марса Института «Стрэнджер» вылетел 15 февраля 1942 года по маршруту Марс-Земля с 2 членами экипажа – Айвоном и Сьюзан Гринвич. Пассажир – Николь Гринвич. В ходе полета экипаж открыл второй ранее неизвестный спутник астероида 4654 и решил пролететь возле редкой тройной планеты для сбора научных данных. Это противоречило запланированному маршруту, поэтому пилоты ничего не сообщили базе о предполагаемом маневре. 3 марта, в момент сближения с главным телом астероида, на корабль было совершено внезапное нападение, в результате чего он столкнулся с планетоидом. Рубка разрушилась, и экипаж погиб. Пассажир Ники Гринвич осталась жива.
Сразу 3 голоса слились в хоре.
Что-что?
Какое нападение?
И ты мне ничего не сказал?
Робби переждал шум и ответил сначала Ники.
Извини, пожалуйста, но ты никогда не спрашивала прямо, а сам я счел эту информацию разрушительной для твоей психики в условиях подобной изоляции.
Бенина удивленно подняла брови и машинально кивнула.
«На корабле есть множество доказательств нападения», — сказал Робби. «Практически вся электроника корабля в критический и точно рассчитанный момент времени была выведена из строя электромагнитным выстрелом. Боевые поля вызвали сверхсильные токи и массовые короткие замыкания в электрических цепях. Корабль оказался полностью парализован и разбился об астероид. Можете убедиться сами. Начинка большинства микросхемных блоков расплавлена или повреждена. Я еле собрал из остатков слабенький сос-передатчик».
«Кто это сделал?»
Ники опустилась на стул, и ее синие глаза потемнели от давней боли.
— Не знаю, — ответил всезнающий Робби.
Бенина с тревогой смотрела на девочку. Лицо Ники побледнело и покрылось испариной. Бенина не знала, что в этот момент острая боль пронзила шею девочки, а ее ноги стали неметь. Так всегда случалось, когда прошлое дотягивалось до Ники. Робби уверял ее, что это лишь фантомная боль. Робби хороший друг, но он так и не понял своей электронной головой, что человек живет в мире иллюзий, которые реальнее реальности. Любой ребенок пребывает в непоколебимом и наивном убеждении, что родители всегда будут рядом с ним, ласковые и заботливые. Слишком ранняя потеря иллюзий может так ранить душу, что даже воспоминания будут причинять невыносимую боль. Да-да, конечно, фантомную, но все равно пронзительную, сбивающую с ног. Через некоторое время девочка пришла в себя и даже подала гостям свежезаваренный чай. Кажется, он не привел их в восторг, но это была последняя ее заварка. Сама девочка не пила чая уже 2 года.
Патрик встал из-за стола и отправился на осмотр корабля, обшаривая все углы своей коллекции анализаторов. Никки все еще находилась в полушоковом состоянии от прилета гостей и от драматического сообщения Робби, но по-прежнему старалась играть роль гостеприимной хозяйки и где только научилась подобной светскости. Девочка показывала Бенине, как она тут хорошо устроилась, хвасталась оранжереей, розами и прудом с форелью. Бенина не подавала виду и даже вежливо восторгалась, но позже, почти в истерике, рассказывала лейтенанту Дику, с которым была на дружеской ноге, 10 лет без родителей и взрослых. Никакой медицинской помощи, о боги! Она молочные зубы дергала себе сама. Волосы не стрижет, а пилит каким-то жутким резаком. Непонятно, как голову себе не отрезала. Отслеживаются периоды серьезного голодания. Все руки в шрамах и мозолях. А эти живые цветы перед заклиненной дверью рубки. Провести всю жизнь возле могилы родителей. Ни школы, ни подруг. Я взрослая, с ума бы сошла. А она поразительно веселая, как жаворонок.